Продолжаем прямой эфир. 10:33 в Москве и Петербурге. Политический аналитик Павел Шипилин с нами на прямой связи. Павел Петрович, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Да, телеграм-канал, Рутюб, ВКонтакте. Призываю наших слушателей присоединяться к нам во всех возможных соцсетях. Ну что, как и обещали, по поводу усталости от Украины, ну и вообще, так сказать, ближайшего времени относительно внимания, относительно помощи. В июле 6 крупнейших европейских стран впервые не дали Украине никаких новых двусторонних военных обещаний. Об этом сообщает издание «Политико» со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики. Это немецкий институт. Руководитель команды исследователей, вот, собственно, из этого Кильского института, сообщает, что, да, они собирают данные по помощи Украине с начала спецоперации и говорит, что, несмотря на то, что спецоперация вступает в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли. 12 августа западные союзники договорились о выделении Украине около 1,5 миллиарда на военные нужды, но вот этот вот Кристоф Требеш, исследователь, называет эту сумму мизерной по сравнению с предыдущими обещаниями. Кончаются деньги у Европы, или они начинают считать эти деньги, заканчивается вооружение, или они смотрят на ход, там, на ход боевых действий, на ход ведения специальной военной операции, делают соответствующие выводы. Почему, так сказать, с вашей точки зрения, никаких новых военных обещаний европейцы не дают Киеву?
Ну, здесь нет одной причины. Причин-то много сразу, да. То есть и то, что действительно у них заканчиваются и деньги, само оружие, там сверх там что-то выгребут все свои склады. А главное, что это не в коня корм получается-то. Понимаете, Украина все равно проигрывает. А все равно это дело перемалывают ВСУ. И плюс к тому еще коррупция, что, конечно, вызывает раздражение там на Западе, поскольку на черном рынке там появляются какие-то виды оружия. Это все не остается незамеченным. Я, кстати, не думаю, что там идет продажа этих «Хаймерсов», конечно, но тем не менее оружие утекает все равно. И это, конечно, да, плюс коррупция, она же утекает не просто так, его же продают. То есть вот эта вот коррумпированная страна, Украина, европейцам вообще непонятно, с какой стати Украине надо помогать. Ну, я имею в виду, понимаете, я так говорю за европейцев. А в том, что просто это для европейцев это очень близко, в отличие от американцев. Американцам на самом деле все равно, что там рванет там Запорожская АЭС, так сказать, или какие-то боевики, так сказать, там с Украины там перебегут в Европу, так сказать, начнут мутить воду. Американцам все равно, европейцам не все равно. Американцам все равно, будут ли холодные там дома и квартиры, так сказать, подорожают ли у них там продукты в этой самой Европе, европейцам не все равно. И вот это вот, вот такая несоответствие вот этих интересов, оно и порождает, вот, знаете, такую, ну, да, это усталость, это такая пассивность, им уже, они как бы такое ощущение, что они пытаются как-то, знаете, так тихонечко-тихонечко с пригорочкой так вот не особо разгоняясь, так сказать, сойти, чтобы Украина там, чтобы самим нос там не расшибить, и чтобы Украина как бы потихонечку, ну, как бы вот забылась Украина. Я обращаю внимание, что средства массовой информации европейские, по крайней мере, ну, и американские, что же, они сейчас все чаще позволяет себе высказывать какие-то нелицеприятные, так сказать, совершенно вещи там, по отношению к Зеленскому, по отношению к армии украинской. То, что немыслимо было там пару месяцев назад, там вообще сплошное, так сказать, было восхваление всех этих невероятных побед грядущих. Вот сейчас это все для меня, это, например, свидетельство того, что европейцы готовят общественное мнение к тому, что они прекратят, во-первых, прекратят, так сказать, эту помощь уже совсем, а во-вторых, они вот ощущение такое, что они готовятся к зиме, да, или как Кличко говорил, готовятся к земле, потому что грядет, так сказать, грядет сезон отопительный, а газа нет. И сейчас каким-то образом надо создавать общественное мнение. Мнение, почему, собственно, мы, условно, там, «Северный поток-2» запустили, да, или там еще что-то такое. То есть все к тому ведь идет, потому что газа в таком количестве, газа взять просто негде. Поэтому они, естественно, у меня нет никаких сомнений, что они будут, так сказать, восстанавливать все эти связи без, абсолютно против собственного желания, но просто деваться особо им некуда.
Ну вот смотрите, да? Они в этом же институте подсчитали, что с января по август нынешнего года, с конца января по начало августа, наибольшую помощь военную оказали Соединенные Штаты Америки, а именно 25 миллиардов долларов выделили. 25 миллиардов долларов. А военная помощь от институтов ЕС в тот же период составила в 10 раз меньше. От институтов ЕС 2,5 миллиарда долларов. Значит, среди стран-членов Евросоюза наибольшую поддержку оказала Польша, 1,8 миллиарда, немцы 1,2. Помощь остальных стран составляет менее 1 миллиарда. Ну, в том смысле, что вовлеченность США финансовая в 10 раз, точнее, больше, чем Евросоюза. Ну, в 10 раз больше. Поэтому, так сказать, ну, европейцы там могут оказывать, а могут не оказывать, а Соединенные Штаты как оказывали, так и будут продолжать.
Нет, ну, все-таки мы не должны забывать, что ВПК Соединенных Штатов Америки, он получил уникальную возможность заработать. Естественно, эту возможность он обязательно будет использовать по полной программе. Его лоббисты там в Конгрессе, они не зря хлеб жуют, поэтому вот эта самая помощь Украине, она будет увеличиваться. Ну, по крайней мере, прекращаться не будет, да, то есть, поэтому здесь как раз вот у меня никакого удивления нет. ВПК европейский, он, во-первых, значительно слабее, во-вторых, он не настолько влиятельный, как американский, поэтому вот эти цифры, они, собственно, сами за себя и говорят. Но другое дело, что, так сказать, кто-то там от души, там, типа Польши, да, какой-нибудь страны, вот, помогает от чистого сердца, а остальные-то по принуждению. Это же понятно, что ту же Германию еле уговорили, чтобы там выдавить из себя какие-то, вот, так же, как и французов. Но, тем не менее, европейский ВПК тоже немножко взбодрился и, в общем, пытается каким-то образом там пролобить. То есть война – это дело прибыльное, и Украина там абсолютно никого не интересует, что там с ней будет происходить. Главное, чтобы были закупки военной техники. Это цинично очень. К сожалению.
По поводу цинизма, кстати, вот пришел вопрос от Дмитрия, нашего слушателя, на телеграм-канал «Радио Спутник». Доброе утро. Как по-вашему, почему в Европе пропала журналистская ответственность за явные провокации против Курца, за клевету по Краматорску, Донецку и так далее? Никто не отвечает. Спасибо. Дмитрий, спасибо вам за вопрос. Действительно, а что там с ответственностью?
Ну, я думаю, что вы сами можете, как журналист, ответить на этот вопрос. Ну, понимаете, существует редакционное задание, там никаких ошибок там не было. Цель-то была достигнута. То есть, да, пресса используется как инструмент, вот и все. На Западе сейчас, ну, я не знаю, приходилось ли вам работать в советских газетах, но у нас... Я вам скажу, что у нас было гораздо свободнее, чем сейчас на Западе. То есть диву даешься, насколько там сейчас шаг лево, шаг вправо, так сказать, попытка к бегству, прыжок на месте, провокация. То есть в таких условиях, ну, я не представляю даже, как нормальному журналисту там работать. В советское время было значительно проще, так сказать, все как-то иронично относились.
Ну, хорошо, редакционное, понятно, да, ну, понятно, лишнего ни слова не появится, так сказать, это понятно. А ответственность перед читателями, ну, в том смысле, что мы же с вами видим, что, так сказать, простите за вульгаризм, people хавает. А что он хавает-то? Его же все время воспитывали, там, критическое мышление в нем воспитывали. Обязательно надо проверять, перепроверять, не доверять и так далее.
Да нет ничего этого уже давно. Нет, ну, во-первых, понимаете, это как прогноз погоды, да, вот прогноз погоды, чем мне нравится, что послезавтра уже все забыли об этом прогнозе, сбылся он, не сбылся, никому не интересно. Так же и с прессой, по крайней мере, с западной. Они что-то там такое, так сказать, там рассказывали месяц назад. Кто об этом помнит? Вот вы говорите об ошибках. Да никто, никто не привлечет. Если курс не подаст в суд там кто-то, да, угу. То, и опять же, это, так сказать, и забудут. Никто извиняться не собирается. С какой стати? Там идет пресс как рычаг воздействия. То есть задача выполнена, все, молодцы. Ради бога, так сказать, там наврали, не наврали, там это никого не интересует абсолютно. И, так сказать, что касается people хавать, ну, people хавать везде. People хавать. Другое дело, что я говорю абсолютно, так сказать, свобода. Вы меня и позвали, потому что это моя точка зрения, не потому что мне кто-то приказал. Вот говорят все время о каких-то там методичках, в глаза их нет, не знаю. А у них, по-моему, все это присутствует. У них такое ощущение, что люди я имею в виду журналисты, они делают это уже против своей воли. То есть это уже такая, знаете, идеология. То есть люди нашпигованы настолько, что они готовы публиковать фейки, заведомо зная, что это фейки. Вот ведь в чем, так сказать, это как бы сверх такая идея, это работает на сверхзадачу на какую-то. Пускай это вранье, но ну, как-то так, мне кажется, вот так они психологически себя оправдывают. А как еще объяснить? Не
знаю. Ну да, но давайте закончим вот эту историю с санкциями, ожиданиями и так далее. Тут и Телеграф предрекает потерю Западом интереса к Киеву через 3 месяца. И Рейтер пишет, что Западу страшно вводить новые санкции против России из-за опасения низкой поддержки в ООН. И вот здесь научный сотрудник университета ООН, ну я не знаю, так сказать, насколько авторитетна эта персона, Ричард Гован, он говорит, что со временем все сложнее найти разумные способы наказать Россию. Разумные способы наказать Россию. Возникает вопрос. Это значит, что, в общем, Запад уйдет от попыток наказать Россию? Или он будет искать неразумные способы для того, чтобы наказать Москву?
Ну, вообще-то говоря, я склоняюсь все-таки ко второму варианту. Дело в том, что сейчас, к сожалению, да, время таких монстров геополитики, как там Киссинджер, там, даже вот это все враги, я перечисляю врагов, но это разумные враги. Так сказать, да, там Джордж Кеннон был когда-то такой очень серьезный русофоб. А сейчас какое-то время пигмеев наступило, и ну, это вот эти самые санкции, они же как раз и показали, что люди настолько, они чересчур эмоциональны, да, они чересчур, ну, я бы сказал, даже истеричны, потому что их абсолютно не интересует результат, их интересует процесс. А вот давайте там, так сказать, значит, Россию накажем, а потом не знают, что делать с этой турбиной, потому что они сами ее по санкциям загнали, да, для Северного потока. То есть они, ну, выражение же сейчас все его используют, стреляют в ногу. Вот они стреляют, ну, я говорю, они просто как ну, не то, что это не неразумные дети, это в том-то и дело, что это такие взрослые мальчики, понимаете, которые абсолютно не готовы отвечать за собственные поступки. Они действительно могут все, что. Я даже не представляю, ну, кроме, так сказать, там, бросания ракет, так сказать, в нашу сторону, что еще они могут придумать? Ну, вот, я не знаю, слышали вы или нет, это до такого доходят, они теперь насекомых разрешили. Ну, то есть мы с вами, у нас фантазии не хватит для того, чтобы подумать, что они еще могут придумать. Но придумают очередную глупость против себя. Это абсолютно очевидно для меня. Вот в чем дело.
Давайте на секундочку прервемся буквально, после чего продолжим разговор.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Спутник». Меня зовут Игорь Мальцев, я по профессии журналист. И поэтому я знаю, что нет глупых вопросов, а есть глупые ответы.
Политический аналитик Павел Шипилин с нами на прямой связи. Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая примут учения в маневрах «Восток-2022» в России. Минобороны КНР об этом сообщает. Стратегические командно-штабные учения пройдут в Восточном военном округе с России с 30 августа по 5 сентября. В общем, Москва и Пекин наращивают военное сотрудничество для того, чтобы обеспечить безопасность своих стран на фоне нестабильной военно-политической обстановки в мире и скоординировать усилия в противовес коллективному Западу. КНР, собственно, говорит прямо, что вот эти учения, маневры нужны для того, чтобы углубить, да, прагматичное дружественное сотрудничество с вооруженными силами стран-участниц, повысить уровень стратегического взаимодействия с ними, ну, и так далее. Помимо России и Китая, в маневрах примут участие военные из Белоруссии, Индии, Таджикистана и Монголии. На ваш взгляд, насколько глубоким может быть вот это вот военное сотрудничество между армиями России и Китая?
Ну, смотрите, здесь ситуация, во-первых, по учениям там все просто, они проводятся довольно давно, там с 2005 года где-то они проводятся, и они действительно в разных регионах, в акваториях, так сказать. То есть это плановые учения, да, то есть мы должны понимать, что это, в этом учении нет ничего сверхъестественного, а это плановые...
Кроме контекста, простите, пожалуйста, Павел Петрович, да, кроме...
Если не учитывать контекст, конечно. Да, вот спецоперация на Украине плюс Тайвань, и эти учения приобретают уже совершенно иной смысл. Я думаю, что и наполнение тоже там будет иное. И я бы еще, вот знаете, о чем сказал, что после каждых учений, я просто регулярно за этим наблюдаю, Си Цзиньпин и Путин готовят и публикуют совместные заявления, и если... Там в 2005 году оно занимало, там, не помню, там странички 3-4, то сейчас это уже десятки страниц по глобальной повестке. То есть Россия и Китай занимаются уже, обращают внимание на глобальную по всему миру. И на эти вот совместные заявления, мне кажется, стоит обращать внимание мировому сообществу. Сегодня, мне кажется, совершенно очевидно, что появляется вот такой, во всяком случае, в военном смысле, альянс между Россией и Китаем, он так укрепляется. Немножечко, видите, Индию подтянули, что, в общем, неплохо, она уже не первый раз принимает участие в наших совместных учениях. Вот. Потому что совершенно понятно, что против нас, не только против Китая, ну, я имею в виду в Юго-Восточной Азии, такие сомкнули ряды очень серьезные такие игроки, как там, ну, вот АУКУС они, да, создают, там, Япония, там, так сказать, там, Южная Корея, то есть вот такие серьезные ребята.
Ну, вот смотрите, там... вот при всем при этом, вы и об Индии просто сказали, вот любопытно, Индия действительно будет принимать индийские военные участие в маневрах. А при этом совсем недавно американцы проводили военные учения с Индией на границах с Китаем. При этом американцы проводили совместные учения с Таджикистаном, военные которого тоже, так сказать, будут принимать участие. Вот как относиться к такой многовекторной политике наших партнеров?
Ну, я думаю, что относительно спокойно. То есть, понимаете, мы-то смотрим со своей колокольни, да, так сказать, вот, со стороны, ну, из Москвы. И очень часто нам кажется, что страны должны демонстрировать там какую-то преданность там, нам. Ничего подобного. У Индии свои совершенно, так сказать, задачи. Это, во-первых. Во-вторых, у американцев свои задачи. Чем занимаются американцы? Американцы занимаются созданием, а потом задействованием всевозможных таких вот горячих тлеющих точек. На Украине, в Грузии, на Тайване, уйгурский автономный район, так сказать, Синьцзян-Уйгурский, Тибет. Это все работает. Да? Отношения с Индией. Прекрасно, что там пограничные конфликты. Американцы это дело поджигают, разжигают, раздувают, так сказать. То есть задача нашего геополитического конкурента сделать так, чтобы нам было чем заняться вокруг собственных границ. А мы этому противостоим. Вот как. Другое дело, что, конечно, если Китай, например, так сказать, там расположится в Никарагуа и попробует там построить канал, да, конкурент панамскому, ну, к примеру, то да. Это будет реакция мгновенная, так сказать. То есть мы должны понимать, что американцы, они тут же хватаются за кольт. Вот что, так сказать, в отличие от нас, которые, так сказать, там, мы всегда отвечаем. Вот это меня абсолютно, честно говоря, не устраивает, то, что мы отвечаем. Ну, с другой стороны, мы такие. Это вот в нашем характере. Мы никогда первыми не задираемся. Да, что касается Таджикистана, непонятная ситуация. Вот это вот с Таджикистаном, мне кажется, нужно разбираться там быстро и жестко. То есть, ну, не знаю, что предпримут наши власти, но такое ощущение, что, ну, может быть, они не настолько важны, эти, так сказать, учения с американцами. Может быть, но это все равно, это неприятный сигнал.
Но там, там же не только учения, там и деньги какие-то транши Соединенные Штаты выделяют, так сказать, по счету, по-моему, 60 миллионов, что ли, они. Но не так много, так сказать, но все равно да. это факт. Смотрите, вот важная история, вы говорите, да, американцы хватаются за Кольт сразу же. Моментально реагирует, оперативно очень. И вот следующая новость. Продолжаем историю там с Китаем. Представители США начали официальные переговоры по инициативе в сфере торговли с властями Тайваня. Об этом сообщает торгпредство Соединенных Штатов на этом острове. И еще одно углубление с другой стороны. Да? Вот американцы намереваются углубить торговые и инвестиционные отношения, продвинуть взаимные торговые приоритеты на основе общих ценностей и будут способствовать инновациям и, ну, все дальше, вот это вот дипломатический инклюзивный экономический рост для работников и предприятий, прочие такие формулировки. Ну, то есть продолжают дергать тигра за усы. Вот можно так сказать, наверное, прямо?
Ну, конечно. Тут, понимаете, там, смотрите, вообще, вот что мы наблюдаем? Американцы очень хотят, чтобы Китай ввязался в войну. Ну, понятно, что Тайвань, так сказать, это вот сейчас болевая точка. Я совершенно не исключаю, что через год мы уже забудем о Тайване, и там вдруг начнется, так сказать, внутренняя Монголия. Там, так сказать, они дергают за усы постоянно Китай. Я просто напомню, как там все это немножко не так устроено, как мы это себе представляем. То есть вот американцы постоянно подбивали там Малайзию, Филиппины, Индонезию, ну, всех вот этих ребят из ASEAN. Они подбивали выяснять отношения с Китаем. Да, вот, ну как же так, говорят они малазийцам. Вот они строят, так сказать, там эти самые острова, там наращивают в Южно-Китайском море. Они им даже помогли этот процесс, там суд какой-то там выиграть. Говорят, ну что, воюйте. А те говорят, да зачем? Как-нибудь там договоримся. То есть вот этот азиатский подход американцев абсолютно не устраивает. Поэтому они поддавливают в разных местах. Они ни в чем не уверены. Они сначала давили в Южно-Китайском море, переместились на Тайвань. Да, теперь я говорю, у нас это Украина. То есть, и все это прокси какие-то вещи. Они сами не собираются воевать. Они же не объявляют войну нам или Китаю, не дай бог. Да? То есть они в своем уме, они исключительно борются за права человека, за все хорошее против всего плохого, чужими руками. Вот, собственно, их тактика. Что касается Тайваня, ну, понимаете, вот это, ну, что касается Тайваня, тут ситуация настолько очевидна, что даже она вызывает, честно говоря, недоумение. Что, ребята, ну, какие-то, так сказать, ну, там, можно было как-то иначе. Но вы ведь не отказываетесь от политики одного Китая. Почему же, то есть вы у всех на глазах пинаете, так сказать, это самое международное право там, да, и даже у вас тени никакой не появляется, там сомнения в том, что вы поступаете правильно. А это происходит в глазах всего мира. И поэтому они не могут, им сложно организовать там единый антикитайский или антироссийский фронт. Да потому что очевидно на всех глазах, что это хулиган международный. Угу. У всех глазах он демонстрирует свои бицепсы, так сказать, и все. И свою, так сказать, изрядно там лицо там в синяках. Вот же в чем дело-то. Поэтому они будут продолжать себя так вести. А мы нормальные страны. Ну, мы же не можем каждый раз, так сказать, кидать эту самую, пулять ракету. Ну, приходится с этим считаться, приходится мириться с тем, что этот хулиган живет в нашем дворе, в общем.
А что делать-то? Вот, ну, так сказать, и хватит ли, ну, выдержанности, что ли, собственной сдержанности, так-то, так сказать, понимания ситуации. Ведь вообще непонятно, да, когда вот эта история с Пелоси была, когда она там летела на Тайвань, и в прямом эфире там миллион человек следило за самолетом и так ожидал, вот будет Третья мировая война или не будет. Все над этим посмеялись, уж простите, поржали там, да, потом, когда ничего не случилось. А на самом-то деле это же все не смешно. Но хорошо, что Китай, да, у китайских руководителей хватило, так сказать, вот этого выдержки. Но ведь могло все для Земли-то кончиться по-другому.
Ну, понимаете, мне, конечно, приходит в голову только Карибский кризис, да, это вот такой пример, так сказать, на все времена, что, так, что похоже, так сказать, этим предстоит еще заниматься. Ну, то есть я не имею в виду там Кубу, хотя почему и нет, да. Есть еще Никарагуа, есть еще там Венесуэла, есть еще там неплохие страны. Иначе американцы не понимают. Ведь тут же были вывезены ракеты из Турции, из Италии, да, то есть вот чем Карибский кризис закончился? Не тем, что мы, то самое, ракеты с Кубы вывезли, а тем, что американцы увезли угрозу от наших границ, от Твери. Mm-hmm. Вот точно так же придется, наверное, и так, только вот каким образом? Там, в Мексике в той же самой, там огромное количество проблем. Там наркокартели, там черт ли, там преступность какая-то уличная, не знаю, так сказать. Ну, все, всем этим можно заниматься, но ведь, понимаете...
Пора заканчивать. Спасибо большое, Павел Петрович. Благодарю вас за разговор. Политический аналитик Павел Шипилин был с нами на прямой связи. Никуда не переключайтесь.